Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». И сегодня, как всегда в это время по понедельникам, я проведу я, Ростислав Ищенко. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Ну и в связи с актуализацией событий в Идлибе, предлагаю побеседовать на тему текущего кризиса, но не в плане, кто там кого сильнее, успешнее, быстрее разбомбит, значит, захватит, вот, или уничтожит. А попытаемся давайте рассмотреть, как в принципе развиваются подобные кризисы. Потому что вот как раз на этом Идлибском многослойном кризисе это очень хорошо и удобно рассматривать. Как внезапно на пустом месте вдруг возникает ситуация военной опасности, и народ бросается скупать соль, спички, гречневую кашу, тушенку. Значит, в принципе, подобного рода военные кризисы развиваются, как правило, в трех основных форматах. Значит, первый формат – это классический вот сараевский кризис, с которого началась Первая мировая война, когда одна из сторон заранее знает, что она хочет довести кризис до военного столкновения. И что бы ни делала вторая сторона, военное столкновение все равно будет. То есть, если вы выполняете требования, будут усиливаться, увеличиваться требования. Значит, если вы идете на компромиссы, значит, будет выдвигаться, значит, новые пожелания по отношению к вам и так далее. Значит, второй тип подобного рода кризиса – это тоже классический для начала XIX века агадирский кризис, когда сталкиваются в колониях интересы Франции и Германии. Такой же был фашотский кризис, там, где сталкивались интересы Франции и Великобритании. Значит, оба государства достаточно интенсивно наращивают военную риторику, но в конечном итоге кто-то один уступает, потому что, в принципе, к войне не готовы оба, но кто-то один не готов больше, чем другой. Значит, и изначально кризис не предполагается как военный, то есть не предполагается, что он приведет к войне. Это, как правило, такие кризисы возникают в ходе попытки одного из государств что-то там нахрапом прихватить из неположенного. По принципу, а вдруг сойдет? А не сойдет, так положим на место. Значит, ну и вот третий вариант, он наиболее опасный, он больше характерен для кризисов второй половины 20 века, когда в условиях доминирования ядерных вооружений, когда в условиях противостояния двух систем, в принципе, было известно, что никто не хочет никакой из кризисов доводить до войны. Значит, и, соответственно, обе стороны предполагали, что на каком-то этапе оппонент готов уступить. Но никто не знал точно, на каком именно этапе этот самый оппонент готов уступить. Значит, ну и готов ли он уступить вообще? Если готов, то что именно он готов уступить? Значит, поэтому в ходе подобного рода кризисов, например, Карибский кризис, да, шло повышение ставок, стороны пугали друг друга даже ядерной конфронтацией. А таких кризисов было много. Там и Берлинский кризис был, и Карибский кризис был, и другие. Корейская война тоже чуть не привела к ядерному столкновению в свое время. Вот, значит, стороны шли по пути повышения ставок. Когда осторожного, когда менее осторожного. Значит, по принципу, кто первый сморгнет, кто первый отступит. Значит, ну, обычно все это заканчивалось все равно каким-то компромиссом. Значит, обычно уступали обе стороны. Значит, и в конечном итоге все равно, кстати, фиксировалась на геополитической доске какая-то очередная ничья. А вот после распада Советского Союза и после того, как большое количество военных кризисов стало разрешаться при помощи вполне обычных вооружений, но при этом, в общем-то, размах военных столкновений был значительным, как, например, в ходе Иракской войны там, или в ходе бомбардировок Сербии, значит, возникла опасность того, что вот эти сдерживающие центры прекращают работать. То есть, если раньше, в конечном итоге, опасность ядерного уничтожения давила на обе стороны и всегда принуждала их так или иначе искать какой-то компромисс, то в новых условиях обе стороны знают, что можно попробовать. Ну, там где-то обстрелять друг друга, где-то побомбить друг друга, значит, запустить такой локальный управляемый процесс военных действий, из которых можно вроде бы как в любой момент без напряжения выйти. Значит, вот это, собственно, создает в наше время огромную опасность перерастания практически любого локального кризиса, в принципе, совершенно безобидного, в кризис военный и в войну, которая может, в общем-то, охватить целый регион, а в перспективе перерасти и в мировую. Мы, в общем-то, видели, как столкновения в Сирии, да, значит, трактовались как преддверие Третьей мировой войны. Значит, видели, как, скажем, разворачивались события там, от Магриба и до Пакистана, по сути дела, где происходила огромная такая полоса дестабилизации, о которой тоже говорили, что это, значит, подталкивает, эта вот хаотизация, да, подталкивает мир к порогу военных действий, причем неконтролируемых и так далее. Но вот в данной ситуации у нас похожий момент случился с Турцией. То есть понятно, что конфронтации, по большому счету, в Сирии никто не хотел, и конфронтация в Сирии не была выгодна ни Турции, ни России. Значит, следовательно, если она состоялась, то состоялась она в результате неправильной оценки либо обеими столицами, либо одной из столиц ситуации. Значит, я, например, не уверен в том, что Россия ожидала столь резкой реакции Турции, но возможно, что и ожидала, потому что после того, как эта реакция последовала, скажем, Россия не уступила, а продолжала занимать жесткую позицию, даже подчеркнула жесткость этой позиции и даже, по сути дела, санкционировала удары непосредственно по турецким войскам. Значит, что трудно, кстати, назвать попыткой локализовать кризис на раннем этапе. Значит, то есть можно было предположить, что такое широкомасштабное наступление сирийских войск в Идлибе приведет к резкой реакции турецкого руководства, потому что оно связано с своими внутриполитическими обязательствами, оно опасается переноса нестабильности на свою территорию, а боевики, которых оно же наплодило в Сирии, куда побегут? Побегут в Турцию. И, естественно, не скажут спасибо Эрдогану за то, что их выгнали из Сирии, он их не спас и не защитил. Значит, в самой Турции у Эрдогана достаточно нестабильное положение, поэтому ему необходимо было каким-то образом демонстрировать, значит, силу, демонстрировать готовность идти на конфронтацию в сирийском кризисе. Он при этом постарался, значит, максимально развести Сирию и Россию, подчеркнул, что он, значит, воюет с режимом Асада, к России никаких претензий не имеет, значит, даже там сказал, что если вы хотите там строить базы, стройте сколько угодно, там и так далее, дайте нам только вот с этими негодяями разобраться. Но, тем не менее, он тоже не мог не понимать, что Россия, давным-давно обозначившаяся как союзница Асада, не бросит его один на один с турецкой армией. Соответственно, российское руководство, когда оно санкционировало наступление сирийцев в Идлибе, совершенно очевидно исходило из того, что рано или поздно Идлиб очищать надо, что в любом случае это вызовет резкую реакцию Турции, но и очевидно исходило из того, что в данной ситуации с этой резкой реакцией России будет справиться проще, чем через год или через полгода, или чем годом раньше. Поэтому выбрали именно это время, именно сейчас. Насколько были правы или неправы, покажет вскрытие. Пока что, в общем-то, события развиваются, хоть и в остром ключе, но достаточно благоприятно для России. Значит, в свою очередь, турецкое руководство, когда оно обозначало крайне резкую реакцию, вводило в Идлиб дополнительные вооруженные силы, разворачивало их, там начинало боевые действия против сирийской армии, оказывало, значит, откровенную поддержку боевикам, значит, оно тоже совершенно очевидно исходило из того, что какой-то компромисс надо будет находить, да, значит, если обозначить максимально жесткую позицию, то этот компромисс будет максимально в турецкую пользу. Поэтому Турция заявила требование отвода сирийских войск на позиции до начала наступления, то есть, по сути дела, еще на ноябрьские позиции, это очистить больше 50% Идлиба. Значит, огромные занятые территории. Вот, поэтому, значит, турки начали насыщать боевиков бронетехникой, ПЗРК и так далее, и оказывать им значительно более существенную поддержку, чем раньше, и поэтому они пошли на откровенную конфронтацию по принципу, ну, какие-то потери будут понесены, это очевидно в ходе боестолкновений, но зато Турция покажет готовность воевать, а поскольку воевать никто не хочет, значит, на переговорах в дальнейших Россия будет более покладиста. Но тут ситуация сложилась не так, как рассчитывали в Анкаре, потому что выяснилось, что договариваться никто не собирается, а наоборот, несколько раз подчеркнули, в том числе в Кремле, что Россия оказывала и будет оказывать Сирии помощь, и при этом несколько раз турецкие военнослужащие попали под массированные авиационные удары. Более того, для турецкой авиации небо Идлиба закрыли практически. Вот, соответственно, теперь Турция стоит перед достаточно серьезным и сложным вопросом. То ли наращивать конфликт дальше, повышать ставки, но дальнейшее повышение ставок ведет к прямому столкновению с российскими войсками рано или поздно, так или иначе. Значит, то есть тогда это уже не обойдешь. Значит, а если будет прямое столкновение с российскими войсками, то дальше вопрос, удастся ли его удержать в границах одного столкновения. Вот, потому что дальше оно может просто развиваться совершенно неконтролируемым способом. Вот. Значит, прошу прощения, ответим на телефонный звонок. Да, слушаю вас. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Знаете, добрый вечер. Хотел бы заметить, возможно, скорее всего, со мной согласитесь. Знаете, с одной стороны, конечно, Россия и Турция в военном отношении абсолютно в разных весовых категориях. Россия может как стереть с лица земли турецкую армию, так и вообще всю Турцию. Благодаря своему, так сказать, военному, ядерному потенциалу и так далее. И второй, более такой детальный момент. Ведь, насколько я понимаю, сирийские войска ответили. Они двинулись в сторону, так сказать, Идлиба и заняли вот эту зону шоссе и так далее в ответ на вот эти провокации наступления боевиков, террористов со стороны Идлиба. То есть, опять же, начали это первые террористы, которых крышует Турция, а сирийские войска только ответили им и в свою очередь, так сказать, тоже двинулись на террористов. Спасибо.
Ну, безусловно, сирийские войска только ответили. Значит, они отвечают вообще с 2012 года, когда произошло, по сути дела, нападение на Сирию, да? Значит, вот с тех пор они и защищаются. Другое дело, что террористы обстреливали сирийскую армию в прошлом году и в позапрошлом, и ответили сейчас. Значит, поэтому я говорю, что время выбрали сейчас. Могли наступать, первое наступление готовилось в 2018 году, насколько я помню. Значит, а турки не выполняли сочинские соглашения уже полтора года. Ну, как вы понимаете, можно было начать наступление через полгода или через год. Выбрали именно это время. Значит, очевидно, потому что предполагали, что сейчас Турция будет слабее и более, кстати, готова к компромиссу. Что касается стереть Турцию с лица земли, это не так просто, как кажется. Во-первых, обстреливать свою собственную прихожую ядерными ракетами, значит, не очень удобно. А Турция находится по ту сторону того самого Черного моря. Вот. Во-вторых, безусловно, в долгой и продолжительной войне турецкую армию, значит, можно разгромить и уничтожить, а в недолгой и непродолжительной можно уничтожить значительную часть турецкой инфраструктуры, подорвать ее экономику, кстати, сделать Анкаре крайне неприятно. Но я думаю, вы тоже понимаете, что никто не позволит России просто так вот расправляться и куражиться над Турцией, значит, ведя против нее прямые военные действия. Да, скорее всего, НАТО за Турцию не вступится. Значит, в определенной ситуации. Значит, вот. Но, опять-таки, воевать против Турции, воевать долго, России тоже никто не позволит, потому что Турция является серьезным, кстати, игроком в регионе и серьезным противовесом, в том числе и до сих пор, России и Ирану, несмотря на то, что в некоторых случаях она выступает как союзник. Вот. Поэтому рассуждать о том, как мы можем по Турции ударить и стереть ее с лица земли, конечно, можно, но, в общем-то, это в пользу бедных, потому что никто не ударит и не сотрет с лица земли. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Владислав. Михаил, Подмосковье. Я вот удивляюсь инерции мысли некоторых людей. Стереть с лица земли сильней. Вот хоть и говорят, что опыт ничему не учит, но исторический опыт очень многому учит. И мне кажется, Путин, несмотря на мое неприятие этой фигуры, лучше всех производивших понимает, что такое искусство возможного. Вот мне кажется, он понимает. И его репутация сегодня зависит от вот таких вот скородеятелей, которые давайте бомбить. Дело в том, что никакой войны, конечно, не будет. Это возгонка. Ни разу в истории этого мира, действенной истории, когда уже были канонерки и так далее, никогда американцы с Россией не воевали и воевать не будут, потому что городская культура имеет несколько степеней защиты вот этого ужаса войны, тем более эти войны уже были. И с Турцией никакой войны не будет. А вот то, что сейчас происходит, и мне кажется, вот ваша роль, потому что вы имеете огромную аудиторию, все-таки говорить больше правды о психологии политиков. Дело в том, что и Эрдоган, и нашему президенту нужна возгонка населения, чтобы отвлечь от некоторых внутренних проблем. Давайте говорить правду. И, между прочим, они имеют на это право. Но наши люди уж слишком сильно возгоняются. Невозможно никакая ядерная война. И еще я хочу очень важные вещи сказать. Я помню ту обстановку детанта, разрядки того времени. Тогда было гораздо сложнее, чем сейчас. Тогда шли настоящие войны. Корея, Вьетнам. И то не было столкновений прямых. Даже Сталин, при всем моем ужасающем отношении к нему, осадил Ким Ир Сына на 38-й параллели тогда. Ведь тот бедолага хотел, чтобы русские танки пошли дальше. Поэтому этот колоссальный опыт делает некоторых политиков, от которых что зависит, все-таки интеллектуалами. И я из военной среды, все знаю, мой отец прошел всю войну, ракетные войска начинались в 50-х, хотя я нашу власть не признаю действенной, считаю, что демократии у нас никакой нет, но наши генералы, они генетически не хотят войны. С 100%, потому что я среди генеральской среды был, и когда был Карибский кризис, Плиев лично моему отцу рассказывал, какие бараны их послали туда, понимаете, даже тогда, и, собственно, Хрущев и полетел из-за этого, из-за того, что он сократил 200 тысяч военных, мирных, кстати, военных, и сделал эту операцию «Анадырь», понимаете, поэтому я должен ретивых осадить. Невозможно столь сильный исторический опыт не заметить, не трансформировать в какое-то мирное, в мирное поле и начинать войну. Откуда наши люди так хотят войны? Почему они говорят о бомбежках? Спасибо, я вроде все сказал.
Спасибо. Сейчас, пожалуйста, вы в эфире, потом прокомментируем сразу все. Да, слушаю вас, вы в эфире. У нас тут мало времени до перерыва, поэтому... Говорите.
Очень коротко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я просто чисто в теоретическом аспекте говорил о каком-то военном варианте. И тоже вот историческая аллюзия. Ведь США были вынуждены в 62-м году как раз из Турции, естественно, убрать свои ракеты в ответ на то, что СССР убрал ракеты с Кубы. Но это все знают. Вот еще маленькая такая важная деталь. Опять же, почему вот российская дипломатия не задействует Иран и Рухани, все-таки вот этот трехсторонний астанинский формат. Мы вынуждены, так сказать, слушать там телефонные там разговоры с Эрдоганом. Ну, вот есть Рухани, есть трехсторонний астанинский формат, есть Иран. Пусть как бы Рухани, там Иран тоже объяснят Эрдогану, что такое хорошо, что такое плохо. И как-то его успокоит. Это восточные люди. Друг с другом как-то им, наверное, проще общаться. Ну, спасибо.
Ну, не думаю, что им так уж проще друг с другом общаться. Вот, потому что Иран и Турция геополитические противники на протяжении нескольких столетий. Значит, и сейчас они тоже ситуативные союзники, но, в принципе, каждый из них борется за доминирование в данном регионе. То есть, потенциально они тоже оппоненты. Значит, кроме того, в данный момент Турция предъявляет совершенно очевидные претензии к России, да, но, кстати, обходит стороной Иран. Значит, то есть, когда Турция говорит, что Сирия и стоящие за ней силы, да, там, как она говорит о бомбежках турецких войск, то понятное дело, что она говорит о России, потому что Россия координирует действия сирийских войск. Значит, даже если убрать оттуда действия, собственно, войск российских. Значит, следовательно, в общем-то, пока что встреча, какую Эрдоган запросил, такую Эрдоган и получил. Тем более, напомню, что он тоже хотел получить определенные преимущества при встрече и настаивал на том, чтобы она происходила вчетвером. Он, Меркель, Макрон и Путин. Ну, будет встречаться один на один. Значит, здесь пока что так, но так. А если договориться удастся, то, соответственно, тогда можно будет возвращаться и к астанинскому формату и садиться втроем и рассматривать, значит, какие теперь новые условия сложились, значит, для того, чтобы, значит, в этих новых условиях выписывать уже новые правила игры. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Ну, вот, мне кажется, вот присутствие Владимира Владимировича в Сирии, это вот как если бы присутствие Эрдогана в Беларуси, в Сирии, вот как бы Путин к этому отнесся, или там вот в Средняя здесь какой, что он там делает в Сирии? Мне кажется, пора ему оттуда уйти и не тратить наши деньги, наши, не свои. Личный пусть тратит, какую-то личную войну, но наш он пусть прекращает это делать. Что он делает в Сирии? Тогда Эрдогану вот в Беларуси надо что-то делать, догонять. Вот такое мнение.
Значит, во-первых, Владимир Владимирович в Кремле, а не в Сирии. Вот. Во-вторых, Эрдогану никто не мешает присутствовать в Белоруссии при желании. Кстати, он пытается активно присутствовать на Украине. Ну ладно, продолжим, я так понимаю, после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Револьвер. Так, добрый день еще раз. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Вот, теперь вернемся, значит, к развлечениям Путина в Сирии, там, где он тратит наши деньги. Или ваши деньги. Значит, как я уже сказал, никто не мешает Эрдогану договариваться с Лукашенко, там присутствовать в Белоруссии и так далее. Другое дело, что у турок там особых интересов нет. Там, где у них интересы есть, в Средней Азии, на Украине, в Крыму, на Кавказе, там они стараются присутствовать активно. Другое дело, что у них не всегда для этого хватает ресурсов. Но там, где хватает, они достаточно активно присутствуют, и никто им не может в этом деле помешать или запретить им это делать. Россия в Сирию пригласила законная власть, значит, Россия там находится, по этому приглашению оказывает поддержку законной власти. Теперь по поводу, значит, траты денег. Вот. Ну, во-первых, государство не тратит ваши личные деньги. Оно живет за счет налогов, которые собираются именно для того, чтобы государство финансировало свои потребности. Значит, при этом, если вы не являетесь, а вы не являетесь лично, значит, крупнейшим акционером там, «Газпрома» или «Роснефти», то ваших личных налогов там кот наплакал. То есть услуг от государства вы получаете значительно больше, чем этих самых налогов платите. То есть в худшем случае для себя вы платите там порядка 13% подоходного налога. Сейчас это жалкие копейки. Вот, на эти деньги невозможно обеспечить даже там, для вас вот, медицинское обслуживание, значит, содержание школ, содержание муниципалитетов, строительство дорог там, и так далее. И так далее, много еще из того, что государство обеспечивает. То есть крупнейшими налогоплательщиками, которые государство содержит, являются крупные промышленные компании, в том числе энергетические компании. Значит, для того, чтобы эти компании могли зарабатывать и, соответственно, наполнять бюджет налогами, а за счет этих налогов, для того, чтобы вы могли получать свое тоже маленькое удовольствие, значит, необходимо создавать им соответствующие условия. Ну, кроме их товар должен продаваться на международном рынке и должен продаваться за незабросовые деньги. Значит, в случае, если бы Сирия была бы сдана, значит, в Европе появились бы через некоторое время крупные конкуренты «Газпрома» там, с катарским газопроводом через территорию Сирии. Значит, нефть бросовая, значит, из Сирии шла, значит, от этих самых от Бармалеев через турок, кстати, на мировой рынок и сбивала цены уже на протяжении нескольких лет к тому времени, как туда зашли эти самые российские войска. Значит, и в результате это все сбивало цены на российскую продукцию, это все составляло, кстати, конкуренцию российским компаниям, в результате это наносило ущерб бюджету, а в конечном итоге это наносило ущерб вам лично. Потому что, еще раз повторяю, если ваши 13% вам подарить и сказать, живите на них как хотите, сами все себе финансируйте и отцепитесь от государства, то вы просто умрете под мостом. Значит, вот так вот складывается ситуация. Поэтому в Сирию Путин, как вы говорите, отправился не для того, чтобы погулять, подышать воздухом, и не для того, чтобы натешиться чудесами собственной храбрости, а потому что это находится в зоне приоритетных государственных интересов. А приоритетные государственные интересы – это, опять-таки, не захватить столицу поверженного противника и не проехать там, значит, на белом коне и не стать генералиссимусом и увешаться всеми возможными звездами и лентами. И это в первую очередь защитить финансово-экономические интересы государства. Слушаю вас в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, позвольте вам немножко возразить по поводу 13%. А как же те налоги, которые, допустим, как я, как работодатель, отчисляю за своих сотрудников в разные соцстрахи и остальные фонды? Это раз. Во-вторых, я, как конечный потребитель, приходя в магазин и покупая товары, автомобили, все остальное, а в том числе 20% НДС, как конечно, потребитель оплачивает. Это тоже сумма немаленькая. Поэтому нельзя так говорить, что мы, вернув там налоги, мы получим жалкие копейки, не сможем существовать. Плюс те компании, которые добывают недра, да, они все-таки добывают наши совместные недра, они должны зарабатывать на добыче, а деньги от продаж должны равномерно делиться на всех, то есть идут в бюджет. Поэтому я с вами категорически не согласен, что на мои жалкие 13% существуют в том числе и вы, и остальные. Это не так.
Я правильно понял, что вы занимаетесь бизнесом, да?
Да, да.
Но я тоже считаю, что поскольку вы занимаетесь бизнесом в нашей стране, то ваша прибыль должна равномерно делиться на всех, так же, как и прибыль добывающих компаний.
Она и делится.
То есть, где моя часть? Где моя часть?
Ваша часть? В бюджете я плачу налоги на прибыль.
Подождите, это доход ваш делится. Понимаете, вы платите налог на прибыль, но ваша прибыль остается у вас. Значит, прибыль – это деньги уже очищенные от налогов, от всего остального. Это то, что остается у вас. Вот,
ну, это... оно осталось у меня, да, но я заплатил не 13% налогов, а гораздо больше.
Правильно, но вы, опять-таки, вы занимаетесь бизнесом. Я говорю о людях, которые просто работают. Вот они, ваши сотрудники.
Какая разница между людьми, которые просто работают, и между мной, который занимается бизнесом?
Объясняю, потому что ваш сотрудник, да, который у вас работает, он не платит налог на прибыль, он платит только свои эти самые 13% и все.
Не только 13%, как же. А отчисления, которые идут с его зарплаты в соцстрах...
Простите, у вас есть самая зарплата его, да? То есть отчисления за него платите вы.
Значит. Правильно, потому что государство меня обязало платить его
правильно
зарплату. Правильно. Если я ему дам ползарплату, пусть он платит отчисления сам. А то же на то же получается. Это не я из своего кармана плачу. Это просто меня обязали из его зарплаты делать все вычеты, а потом выдавать ему на руки.
Подождите. Значит, когда устанавливается зарплата, да, допустим, в той же самой государственной структуре, значит, человек, значит, получает данные о том, сколько он должен, то есть сколько ему государство должно, да, то есть формальную составляющую своей зарплаты, и потом за вычислением 13% все остальное он получает на руки.
Нет, значит, не вычисление 13%. Ему начисляют зарплаты, с нее считаются налоги все, и затем уплачивают.
Ну, правильно, все налоги вычисляются. Вот те самые 13% вычисляются налоги.
Хорошо, а налоги на фонд зарплаты откуда берутся?
Так это платит работодатель.
Ну, он платит из денег, которые фонд зарплаты, то есть собрали фонд, заплатили с него налоги, и после налогообложения получил. Нет, вы как-то пытаетесь завести меня в какой-то такой тупик, что я...
Я вас не пытаюсь завести в тупик. Я даже готов...
Купив автомобиль, 20% этого, из стоимости этого автомобиля, я оплатил НДС, который получило государство. Вы согласны с этим?
Безусловно.
Безусловно. А в стоимости автомобиля 20% – это большая сумма.
Скажите, пожалуйста, вы каждый день покупаете автомобиль? Или каждый месяц?
А какая разница?
Большая разница. Потому что, приобретение автомобиля, да, это не такая...
Я каждый день покупаю продукты.
Да, вы покупаете продукты, но опять-таки, вы же привели в пример автомобиль. Потому что НДС на автомобиле и НДС на буханку хлеба – это немножко разный НДС.
Одни и те же 20%. Возьмите оборот...
Одни и те же 20%, но разная сумма в рублях.
А вы посчитайте годовой оборот, сколько тратится на продукты, и возьмите эту сумму в рублях, а потом разделите на всех...
Короче, ладно, я с вами согласен. Государство вам не надо. Значит, вы без него прекрасно справляетесь, оно забирает у вас лишние деньги, а доходом добывающих компаний с вами не делится. Значит, лучше будет каждому выдать по лопате, отправить за Северный Полярный Круг добывать газ и нефть, в целлофановых пакетиках носить в Европу, продавать нам, значит, и свои собственные деньги складывать в свой собственный карман. Правильно я понял? Так, спасибо. Следующий. Слушаю вас. Алло, слушаю вас. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Кирилл, Подмосковье. Вот я, наверное, абсолютно хорошо соглашусь с предыдущим звонившим. Налоги не 13% заработной платы вычисляются, там порядка 50% получается. Еще вот тоже хочу добавить, ведь предприятия, которые вы упомянули, «Газпром», да, там «Роснефть», они изначально были приватизированы, да, ну, и мы все знаем, что незаконно. А теперь вы говорите, что государство получает с них только налог, и это правильно.
Вы мне можете назвать их незаконного собственника?
А вы хотите сказать, что им государство владеет?
Совершенно правильно. Это государственные компании.
Ну, я думаю, вся страна знает, что это не так.
Назовите незаконного собственника «Газпрома» и «Роснефти».
Это акционерное общество.
Это акционерное общество с государственным капиталом преобладающим там. Ну, то есть, ради бога. Значит, вот у меня есть, допустим, акция государственного Сбербанка. Там 1, 2, 10, не знаю сколько. Но это же не значит, что я владелец Сбербанка, правда? Им владеет государство. Я могу пойти купить акции «Газпрома» на свободном рынке. Но это не значит, что я буду владеть «Газпромом». Он владеет государством. Государство назначает совет директоров. Государство определяет его политику. И более того, я вам скажу, государство и будет владеть «Газпромом». Потому что «Газпрому» невыгодно, чтобы им владели такие обормоты, как мы с вами. Потому что мы не сможем защитить его интересы на международной арене. «Газпром» – это огромная транснациональная телекомпания, транснациональная компания с глобальными интересами. Значит, она может существовать, только опираясь на сверхдержаву, по-другому не в состоянии. Даже всей своей мощью Россия не всегда способна защищать интересы «Газпрома», потому что таковы правила игры, конкуренция недобросовестна, да? Значит, в том числе наших, скажем, американских друзей, и не только их. Значит, каждый старается сделать себе лучше и любой ценой, значит, неважно, правдами или неправдами, вытеснить с вкусного и интересного рынка конкурента. Значит, соответственно, государство в данном случае защищает интересы «Газпрома», но государство таким образом защищает и наши интересы. Потому что, еще раз повторяю, «Газпром» – компания государственная, «Газпром» отчисляет не только, кстати, налоги. «Газпром» отчисляет и дивиденды государству на его акции, точно так же, как и другие компании. Отчисляют государству дивиденды на его акции. И это все, между прочим, идет в бюджет. Вот. А этот самый бюджет уже, как говорил ваш предшественник, с которым вы согласны, он как масло уже размазывается между всеми. Значит, и это уже и дороги, кстати. Инфраструктура в Сибири строится за счет чего? Это что, из тех самых местных крепостных выгнали там строить железные автомобильные дороги? Значит, трассу в Якутию, да, там потом это самое, следующая трасса на Чукотку пойдет, значит, северный широтный ход, северный морской путь обустраивать. За счет чего все это строится? Это, между прочим, огромные деньги, это даже не миллиарды, не десятки, не сотни миллиардов, это триллионы долларов. Значит, но это обеспечивает стране развитие в будущем. Это обеспечивает ту самую населенность Сибири в будущем, о которой сейчас все говорят. Говорят, знаете, как плохо, все сбежали в Москву, никто не хочет жить в Сибири. Значит, но опять-таки никто почему туда не хочет выезжать. Почему не хочет выезжать? Правильно, потому что там слабая инфраструктура, там не всегда есть работа, а там, где есть работа, не всегда можно потратить заработанные деньги и так далее, и так далее. И так далее. Много есть проблем. Вот эти проблемы решаются, естественно, их невозможно решить за один раз, но туда надо вкладывать огромное количество денег. Значит, и опять-таки, вы не слышали, что наши американские друзья активно пытаются перехватить контроль над Северным морским путем? Я думаю, слышали. Значит, а почему они это пытаются сделать? Они там рыбу ловить собираются? Нет. Они хотят контролировать морские торговые пути, перспективные, потому что это деньги, это прибыль. Эти деньги они хотят вкладывать в себя и не давать нам вкладывать эти деньги в себя, только и всего. Значит, для того, чтобы этот самый Северный морской путь контролировать, там необходимо строить военные базы, необходимо наращивать силу Северного и Тихоокеанского флотов. Это тоже понятно. И, между прочим, флоты и армии, они ничего не производят. Они только потребляют, огромные деньги потребляют. Но если их не будет, то потеряем мы значительно больше, чем если они будут. Вот. Значит, и эти налоги, да, это государство забирает у нас, потому что можно было бы, как это там, разделить между пенсионерами. А вот оно у нас забирает и тратит на непонятные какие-то железки там, да, значит, какие-то дороги строят. Зачем? Вот в Москве полно дорог, зачем строить еще? Значит, зачем строить военные флоты? Мы со всеми мирно живем. Не помните, как в Советском Союзе говорили на его закате? У нас все хорошо, мы со всеми дружим, нам армия не нужна. Потом выяснилось, что если армия не нужна, то даже ножки Буша приходится покупать в Соединенных Штатах, потому что своя курятина закончилась моментально. И так во всем. Значит, поэтому я еще раз говорю, что не для того значит, Путин отправился в Сирию на прогулку, как изволила выразиться сама наша радиослушательница, чтобы просто там значит, местными красотами любоваться. Красот полно и в России. Значит, Сирия для этого не нужна. Значит, это защита государственных интересов, в первую очередь государственных экономических интересов. И то, что их иногда приходится защищать военным путем, ну да, это неприятно, но приходится. Более того, на моей памяти это впервые происходит, но когда стоимость военной операции, обеспечивающей стране в перспективе триллионы долларов дохода, вообще бросовая, да еще и финансируется в значительной степени за счет союзников. То есть не столько за счет России, сколько еще и за счет союзников. Поэтому я вообще не понимаю, в чем здесь проблема. Да? Да, пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Ну вот если сирийская армия будет продолжать наступление на своей территории при поддержке наших ВКС, то что произойдет? Турция что, предъявляет претензии? Ну и пусть дальше предъявляет. Мы что, нарушали международное право? Не нарушали. Разве мы нарушили Сочинские соглашения? Не мы, а Турция. А потом, что говорит Эрдоган, два дня там что-то сказал, последняя фраза, что оказывается Турция выполняет волю сирийского народа. Когда он там воюет на чужой территории, нарушает Сочинские соглашения. Что его слушать? Ну, с ним надо вести дипломатическую работу. Поэтому наши, по-моему, будут продолжать наступление, как и наступали сирийские войска, а мы будем их поддерживать. Разве не так?
Ну, во-первых, любое наступление рано или поздно заканчивается, просто потому что оно выдыхается. И, судя по всему, наступление в Идлибе долго продолжаться уже не будет, потому что там начались уже встречные бои, достаточно ожесточенно характер носящие, и турки действительно уже в этих боях участвуют. Вот. Поэтому, ну да, какое-то время сирийцы будут продолжать наступление. Потом все равно надо будет зафиксировать новое положение вещей, да? Вот зафиксировать результаты этого наступления. Значит, и надо будет все равно заключать соглашение с теми же самыми турками о том, как мы теперь видим ту самую новую ситуацию в Идлибе, где у нас проходит новая линия разграничения. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, это я в эфире?
Да, это вы в эфире.
Сейчас я звук убавлю. Значит, во-первых, вы сказали, что по поводу 13%, простите, но эти налоги, которые вы назвали 13%, создаются трудом наших людей. И наш труд должен носить созидательный характер. Они направлены на сверхприбыли тех корпораций, которые свои действительно суперкорпорации, как их назвали, и надо их отождествлять с государством. Извините, они страну ввязывают в решение глобальных каких-то задач, которые не по силу нашей стране, у которой всего лишь 3% мировой экономики. Получается, что не государство здесь ведущее, а государство ведомое этими самыми корпорациями. Так что здесь удар по общенациональным интересам. Сегодня Сирия, завтра Ливия, послезавтра там еще Венесуэла или еще что-нибудь. Мы для чего работаем? На мировую, чтобы потратить наши накопленные средства на эти авантюры? Кроме того, вы сказали про Турцию, Сирию и прочее. Вспомните судьбу Османской империи. Это их бывшая территория. Это как у нас бывший Советский Союз, но с Украиной мы почему-то считаем вправе решать проблемы, а турки там свои проблемы не могут решать. А мы туда сунули среди земель. Вместо того, чтобы благосостояние собственного народа повышать, Сибирь осваивать и слезать с этой иглы нефтяной. Что есть непонятного-то? А вы выступаете, извините, как раз в русле интереса вот этих транснациональных корпораций. Наши очень эти транснациональные корпорации хотят включиться в мировой клуб, но им не дают. И они готовы вон вылезти там из всего для того, чтобы доказать, что они такие же сильные. И наше государство здесь подстегивает. Это не национальные интересы. Это наоборот, то, что бьет по интересам страны, а потом грабы пойдут, а потом мировое мнение, как к Америке относится мировой жандарм. Россия решила сыграть роль мирового жандарма. Вы к этому нас призываете?
Я так понял, что вы только сегодня выяснили, что российские войска находятся в Сирии. Значит, хочу сообщить, что они там находятся уже несколько лет. Вот. Еще раз повторяю, они там защищают общенациональные экономические интересы. Я понимаю, что для вас лично экономический интерес может заключаться в том, чтобы сходить в соседний лес, собрать грибы и радоваться этому. Значит, но государство, которое не защищает интересы своего бизнеса, неважно, это государственный бизнес или это частный бизнес, при том, что, повторяю, что весь крупный бизнес, тем более энергетический, в России является государственным. Так вот, и Советский Союз точно так же защищал интересы своего бизнеса, и Российская империя также защищала интересы своего бизнеса, и Россия сегодня точно так же защищает интересы своего бизнеса, потому что если она их не будет защищать, то и не с чего будет жить. Значит, полтина с каждого, да, которые там пришли и в шапку бросили, это не для содержания современного государства. А если не будет современного государства, то у вас не будет ничего. Ни армии, ни полиции, значит, ни этих самых сервисных центров, ни дорог, ничего не будет. Это все государство, это не вы лично. Вы лично это построить не можете даже вместе с соседями. Даже если соберете там весь свой поселок. То создать современную цивилизацию вы лично не можете. Это может сделать, создать и содержать только современное государство. Создать и содержать передовую науку, создать и содержать вооруженные силы, которые все это будут охранять. Значит, создать и содержать достаточные структуры безопасности и так далее, 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 и так далее. Значит, хотя бы это самое, последний пример, да? Как не ругали отечественную медицину, все, самое, кому не лень. Но, тем не менее, по всему миру, значит, распространяется коронавирус, а только в России сумели удержать его превентивными мерами. Даже в этом. Вот. И это тоже государство. Это тоже его работа. И на это тоже требуются деньги. Причем, чем больше мы взваливаем работы на государство, тем больше требуется денег этому самому государству. Это вещи абсолютно взаимосвязанные. И понятное дело, что государство, которое объединяло три деревни, в которой самым сложным технологическим объектом была водяная мельница, это одно государство, и на его содержание действительно много не надо. Скинулись на старосту и хватит. Значит, государство, которое объединяет современную огромную страну с десятки тысяч километровыми границами, с космической отраслью, с ядерной отраслью, с какими угодно отраслями современными промышленности, значит, это совершенно другое государство. Его даже не то что содержать, его осознать сложно во всей его полноте и многообразии. И, безусловно, у него есть глобальные интересы, эти интересы есть по всему миру. И, конечно, человеку, который живет в своей квартире, понять, как связан непосредственно его уровень жизни с интересами того же самого «Газпрома», подчас очень сложно. Так, спасибо, мы заканчиваем. До новых встреч. До завтра даже.